Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. 4 года назад в результате теракта, организованного киевским режимом, погибла философ, публицист, журналист Дарья Дугина, военкор, наша коллега, ведущая «Комсомольской правды», корреспондент «Царьград Медиа», активная сторонница русского мира и просто замечательная девушка, с которой мне, например, повезло общаться в абсолютно неформальной обстановке, разговаривать на какие-то обычные человеческие темы. Ну и помимо всего прочего, конечно же, всегда пишут о том, что Даша – дочь российского философа и публициста Александра Дугина. Александр Гельевич сейчас с нами на связи. Александр Гельевич, здравствуйте, слышно меня?
Здравствуйте, да, слышно.
Ну, во-первых, конечно, хочется принести соболезнования, сказать, что мы помним о Даше, и начать с ее памяти. Первое, о чем я сегодня читала много, это проект «Погибли за правду». Затем прочитала у вас, что в Италии стартует фестиваль в ее честь, в ее память. Расскажите немного, пожалуйста, вот обо всем этом, о памяти о Даше.
Ну, знаете, мне, конечно, очень трудно говорить на эту тему. Вот тот 20 августа 22-го года, оно, когда произошло, когда случилось, оно так и не кончается. Вы знаете, я вот даже сегодня думал целый день, что я живу в этом дне, я как-то время застыл в нем, я как в ловушке. И поэтому, с одной стороны, я очень признателен людям, которые чтят память Даши. Знаете, в Захарово, как раз недалеко от места ее гибели, на самом месте поставлен поклонный крест, который постоянно приносят люди живые цветы. Постоянно, там вот круглый год, там стоят цветы, приходят люди. И поставили памятник в Захарове, великолепный, чудесный. Туда ходят школьники, туда ходят студенты, там выдают дипломы. Там. С этого памятника начинается учебный год у школ, которые недалеко располагаются. Это очень трогательно. И то, что вот время идет, объективное время, у меня оно не идет, а так, наверное, идет как-то. И то, что это не стирается, то, что Дашу помнят самые разные люди, самого разного, скажем, профиля, и простые, и очень, очень непростые, очень важные люди. И здесь как бы все равны. Она как-то затронула очень многих, кого-то затронула интеллектуально, кого-то своим образом, кого-то своей патриотической позицией, кого-то своим православием, кого-то своим обаянием просто человеческим. И, знаете, а вот в Италии у нее особый случай. Да, кстати, они помнят люди в очень многих странах. Китае. Я видел алтарь, который сделали мои друзья, очень крупный бизнесмен. Так был поражен, знаком был с Дашей, Эрик Ли, один из совладельцев, кстати, Силиконовой долины, китаец, он построил небольшой алтарь для нее, как вот китайцы чтут память ушедших. Ее помнят в Англии, и служат даже вот англиканские епископы, некоторые служат панихиду свою в католической церкви. Индусы уверяют меня тоже, на такие очень серьезные люди уверяют меня в ее перевоплощении. То есть каждый понимает, в Африке ее знают. Она, кстати, несколько статей посвятила, особенно в последнее время, борьбе Африки за свободу. Вот удивительно, в Латинской Америке переводят ее книги. Книги ее вот переведены на очень многие языки. Это так трогательно, правда, трогательно. А в Италии особый случай. Ее друзья, которые знали все ее книги, и мои друзья, ну, они, тем не менее, они знали ее, и они еще тогда мне говорили: Даша самостоятельный философ. Я говорю: ну, самостоятельный философ — это уж слишком, она очень глубокий человек, тонкий. Они говорят: нет, вы еще сами не понимаете ничего, ваша дочь гениальный философ. Мне еще тогда вот мои друзья убеждали в этом, итальянцы, и они настолько были затронуты ее гибелью, что они каждый год, во-первых, один композитор, Анджело Инглезе, он написал оперу, ораторию, посвященную Даше, так и называется «Даша». Ее каждый год ставят в Италии, в разных местах, проводят фестивали, проводят форумы, где-то философские, где-то поэтические, где-то музыкальные, выпускают книги. Она написала, в общем, мы собрали из ее наследия 5 книг. И вот все эти 5 книг переведены, изданы на итальянском, и они собирают еще ее вот такие почитатели ее памяти собирают еще ее выступления, интервью и выпускают новые и новые книги. Я уже потерял счет. И как-то это искренне, никто это не, в общем, это идет от души. И Дашина память не тускнеет с годами, вы знаете, вот
Да, я это прекрасно знаю.
это
Вот
вот удивительно, да.
вы Александр Ильич, сказали, чем она, как она производила впечатление, чем она цепляла людей. Я тут же задумалась, а чем же она зацепила вот лично меня? Мне она всегда казалась птицей высокого полета, когда мы с ней не были еще знакомы, ну, как говорится, так, на короткой ноге. И меня поразила до глубины души ее простота и искренность. И я вот запомнила этот момент ну, вот по сей день я его помню. Но вернусь вот к этому большому охвату, к огромному количеству стран, которые вы перечислили. Нам же сейчас получается, что Даша была мягкой силой, Даша по сей день остается мягкой силой. А как это реально, влияет ли это, в принципе, на мнение за рубежом? В России я даже не буду спрашивать, потому что я знаю, я верю в то, что влияет. А вот чтобы это влияло на людей, которые живут за пределами и подвергаются совершенно другому воздействию средств массовой информации и вообще информационного потока. Как вы думаете?
Знаете, я получил за это время, за эти 4 года, огромное количество, ну просто бесчисленное количество посланий, сообщений в разных социальных сетях от американцев, европейцев, которые сказали, что ее гибель изменила их отношение к России, к этому конфликту, к этой войне. То есть, ну, она точно не была участником военных действий. Она выражала свою позицию мягко. Она, кстати, очень внимательно относилась и к противнику. Ее очень затрагивала психология украинских женщин и девушек. И она говорила, ну вот как же, мы же один народ. Они консерваторы, они читают те же книги. Она была поражена, что нашла в Мариуполе, в Азовстале, не только такую пропаганду, действительно русофобскую, страшную, неонацистскую, но и какие-то философские произведения, очень близкие, которые ей нравились. То есть мы один народ, в конце концов. И как же, почему так? Она говорила, что ей нравилась, кстати, украинская музыка, авангардная, этническая. То есть она слушала это внимательно. Ну и очень любила Акима Апачева с его «Пливе Кача», вот этим замечательным произведением, где на украинском языке он поет о необходимости освобождения этой страны от этого западного морока. И Даша очень слушала. Это последнее, что она слышала. Мы уезжали с ней с того фатального вечера в Захарово, фестивале «Традиция», под музыку Акима Апачева, «Пливе Кача» как раз. И вот это удивительно, что от нее не было никакой ненависти. У нее была позиция, она была абсолютно убежденной патриоткой России, верила в нашу церковь, в наши идеалы. Она очень любила русское, все русское. Она вот просто любила страну, любила народ, любила культуру, любила землю, любила, ну, все русское как таковое для нее было очень пронзительно. И тем не менее она никогда вообще не отличалась ненавистью к другим. И вот как это было заметно даже в ее образе, в ее комментариях, в ее выступлениях, в ее интервью. И многие люди это узнали и почувствовали. Они сказали: ну разве можно так делать? Разве можно убивать таких людей? Разве можно взрывать их? Это был переломный момент для очень многих. Может быть, это не стало переломным для, ну, скажем, большой политики или медийной кампании. Но мы знаем, что это все очень инструментальные вещи. А вот на сердца людей, на души людей она воздействовала. Даже я напомню, что Папа Римский сказал, что предыдущий, уже покойный Папа Римский, когда он узнал о гибели Даши, он высказался, чем привел в ярость русофобов и украинцев, что он осуждает людей и страну, и те силы, которые осуществили этот теракт, что так нельзя. То есть, в общем-то, даже он, в общем, пристрастный религиозный политический деятель, представитель Запада, даже он понял, что вот это уже чересчур. И, кстати, я хочу напомнить, к огромному сожалению, Даша была первой жертвой в цепочке очень многих терактов. После этого это было первым и самым, может быть, самым кровавым, самым, ну, хотя любой теракт страшен, гибель любого человека, она ничем не компенсируется, но это было уже слишком, я бы сказал. Понимаете, есть люди, ну, воин, когда гибнет. Мы тоже жалеем. Вот у нас Дашин друг и хороший мой последователь Павел Канищев, один из руководителей Евразийского союза молодежи, в котором Даша тоже состоял, он погиб на фронте, в штурмах, освобождая Константинопольское. Представляете, такое было, как будто просто миф такой. Мы опять идем на Константинополь, мы
Да,
опять
такое знаковое
воюем.
название, согласен.
Знаковое, да.
Да.
Вот понимаете, мы помним о нем, мы молимся о нем. Это был прекрасный человек, очень, очень близкий друг. Но это одно дело, этот человек гибнет в бою. Понимаете, это одно дело. И его память, вот он прям как воин восходит. А Даша, этот человек была, ну, сугубо, честно говоря, гражданский, хотя и военкор, хотя и журналист. Но все, что она делала искренне. Она никогда, и это всем чувствуется. То есть она что любила, то искренне воспевала. То, что не любила, то искренне отвергала. И ее гибель, это, знаете, это переход какой-то черты. Вот этого не должно было произойти. Но после, я думаю, что для многих это не то, что это мягкая сила, как вы говорите, это скорее такая трагедия, которая людей
Я
не
не о
оставила
гибели
равнодушными.
говорила, я говорила о ее жизни, о ее деятельности в первую очередь. Александр Гильевич, я хочу продолжить с вами разговор, у меня еще есть вопросы. Мы сейчас послушаем самые последние новости, это буквально пару минут, а затем вернемся в эфир. Друзья, с нами на связи философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Новости. Главное.
Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Россия располагает самыми передовыми технологиями замкнутого ядерного топливного цикла, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Сегодня российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. Также, по словам Путина, вот еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций запланировано в нашей стране. Кроме того, по словам президента, планируется расширить и географию размещения энергоблоков. Росстандарт утвердил первый ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Документ устанавливает единые требования к конструкции устройств, их маркировке, комплектации и испытаниям. Отдельное внимание уделено безопасности аккумуляторов и зарядки, чтобы снизить риск возгораний. Заполненность газовых хранилищ в Европейском Союзе составляет 62%. Темпы заполняемости медленные, но поводов беспокоиться нет, заявила представитель Еврокомиссии Ева Хринчирова. По ее словам, обычно заполняется 80%.
Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, это итоги дня в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Естественно, в прямом эфире. Прямо сейчас мы вспоминаем Дашу Дугину. Сегодня, 4 года назад, она... К сожалению, погибла в результате теракта. Была убита 20 августа 2022 года. Машина, за рулем которой находилась Даша, была подорвана на Можайском шоссе в Подмосковье. А с нами на связи Александр Гильевич Дугин, философ, политолог, социолог, отец Даши. Александр Гильевич, извините, что я, так скажем, тревожу вас вот всеми этими словами, но мне кажется, это та правда, которую нужно проговаривать. Ну и я уверена, надеюсь на ваше понимание, как работают, на то, как работают средства массовой информации. Вы знаете, вы здесь, вы с нами, Александр Гильевич?
Да.
Я вот сидела, пока шли новости, и думала, как же совместить это возможно с философской точки зрения, с чисто человеческой. Я вот не посягаю на какие-то философские даже возможности мыслить. Но вот эта ненависть к врагу, которая меня лично толкает куда-то вперед, и никого не ненавидеть. Вы можете мне это объяснить?
Ну, вы знаете, дело в том, что вот это тонкий момент. Ведь смотрите, когда мы говорим «мы не они», иногда мы честно, что-то оправдываем в себе этой формулой, но мы что-то все имеем в виду. Вот это то, что каждый русский человек понимает, когда мы говорим «мы не они». Мы воюем, мы жесткие, мы что-то отвергаем, что-то неприемлем. Но нам просто как народу, как культуре, как цивилизации совершенно не присущая вот эта ядовитая человеконенавистническая линия, когда мы хотим уничтожить, когда мы хотим разорвать, растерзать, когда мы хотим именно применить мощнейшее такое унижающее человеческое просто природу насилие по отношению к врагу. У нас враг остается человеческим. Мы можем с ним очень сурово сражаться. Мы можем наступать, мы можем побеждать. Но есть какие-то стороны ненависти, которые глубоко противны русскому человеку. Мы как-то способны сочетать действительно ну, невероятную мощь, с одной стороны. Смотрите, какую страну мы создали. Ведь если бы мы были ну, совсем такими ботаниками, как бы мягкими романтиками, Обломовыми, лентяями, может быть, созерцателями, но мы бы не построили такой страны. Ведь насколько мы сильны, насколько мы могущественны. Но ненависть – это то, что нам глубоко противно, на мой взгляд. То есть вот мы отстаиваем свое, мы сражаемся ради любви. В конечном итоге, конечно, любовь входит в конфликт с ненавистью, но, тем не менее, она не запачкивается, не замарывается этой ненавистью. Вот это очень, очень тонкий момент. Вот действительно, Даша отстаивала позицию любовь к России, любовь в конечном итоге к великой державе, к православию. Она осознавала эти вещи, осознавала, что такое София, осознавала, что такое русская религиозная философия, русская миссия в мире очень остро, и видела тех, кто на той стороне, кто ненавидит это, понимала их, но не ненавидела. Понимаете, это что-то свойственно всем нам. То есть мы можем быть жесткими, но какой-то стороны, вот какой-то мелочной такой ядовитой злобы по отношению к врагу мы не имеем. Мы не то что готовы простить, да мы жесткие ребята на самом деле, но вот низости такой как бы бесчеловечной, язвительной радости. Вот когда Даша погибла, украинцы праздновали. Вот это мы не можем себе... Я не представляю себя русских ни при каких обстоятельствах, ну, чтобы они повели
себя
так.
Когда вы начали отвечать на мой вопрос, я первое, что подумала, да, мы не радуемся тому, когда гибнут дети, старики, беззащитные, гражданские. Это не свойственно нам на фоне того аллюра, в котором пляшут и скачут ура-патриоты из Украины. Но есть одно «но», которое мне не дает покоя. С одной стороны, вот все то, о чем вы сказали только что, и ну, я даже как-то подобралась внутренне, потому что некоторые слова обязаны звучать пафосно, и это те самые слова. А с другой стороны, происходит солдаут на Кенни Уэста, солдаут на Человека-паука, и это все на фоне того, что мы обретаем мощи святого Дмитрия Донского. Это духовность и бездуховность сражаются сейчас? Что это происходит?
Вы знаете, я думаю, что это есть, потому что зло, оно не только вовне, оно и внутри, это верно. Однако, я вот хочу сказать, да, еще и перевезены мощи Спиридона Тримифунского, это удивительный святой, именно русские люди отличались традиционно на протяжении веков особым почитанием именно этого святого Спиридона Тримифунского. Чудесным образом его привезли, эти мощи привезли в Россию, и чудесным образом открылись мощи святого князя Дмитрия Донского. Ну как вовремя, как вовремя. Нам нужна мощь наших святого князя, это просто удивительно. А ну, что касается Кани Уэста, вы знаете, дело в том, что он очень необычный, он экстравагантный рэпер, но он выступает против глубинного государства, против заговора Эпштейна. Его подвергли cancel culture за, в общем, те выходки, которые на самом деле при всех их радикальной экстравагантности, они отражали какую-то очень, очень глубокую истину. Например, однажды он пришел в черной майке на вручение какой-то премии «White Lives Matter». Там, афроамериканец Канье Уэст приходит, жизни белых тоже важны. Это вызвало ненависть к нему. Ну, он перегибал палку, естественно, там как-то ведет себя экстравагантно. Но на самом деле вот таких неопределенных, таких нетривиальных, не банальных музыкантов на самом деле не так много. Поэтому мне как раз кажется, что его приезд не нарушает каких-то границ. Гораздо пошлее это ажиотаж вокруг безобразных вот этих подделок вселенной Марвел, Человек-паук. Да, это красочное кино, но это вовлекает в нас какую-то вселенную такого слабоумия американского. Вот это действительно подозрительно. Но самое главное, что я вот не противопоставлял бы, на самом деле, нашу святость и какие-то такие авангардные, может быть, спорные проявления западной культуры, которые находятся в оппозиции самому глобальному Западу. С такими-то как раз мы должны находить общий язык, мы должны ими не интересоваться. Вот если приехал какой-то русофоб и сторонник, там, наоборот, Эпштейна, вот это было бы омерзительно. А такие приезжают, и они меньше вызывают скандала. Поэтому, приезжали раньше, по крайней мере. В любом случае, вы правы, есть борьба, хотя символы этой борьбы надо выбирать точно. С одной стороны, наша святость, вы правы, абсолютно безусловная святость. Наши старцы, наши святые, наши князья, наша история, наши герои сегодняшние, герои СВО. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, наше остаточное западничество. Вот это западничество – это паралич, это проклятие нашего общества. Это не только пришло сейчас.
Оно уйдет, когда поколение сменится? Или что для этого нужно сделать? Что это должен был такой мощный, импульс какой-то? Это может уйти или только со смены поколения уйдет?
Вы знаете, я думаю, здесь, честно говоря, даже поколение ни при чем, потому что западничество пришло к нам лет 300 назад, начиная с Петра, и постепенно проникало в наше общество. Мы с ним как-то пытались его преодолеть, пытались его преобразить. Вот большевизм – это тоже же крайнее западничество, но мы пытались его сделать русским. Потом мы пытались сделать науку материалистическую русской, философию. Мы на самом деле с этой проблемой Запада имеем дело не одно столетие, поэтому с поколением ничего не изменится. Но надо продолжать эту борьбу. Запад – это и есть чистое зло, на самом деле. Сейчас это уже очевидно. Раньше это было менее очевидно. Раньше казалось, эта сторона привлекательна, а эта менее привлекательная. Это мы возьмем, это мы отложим. А оказалось постепенно, что Запад на сегодняшнем этапе превратился в нечто токсичное. Вот сегодня он по-настоящему впервые, может быть, за всю историю, он воплощение чистого зла. С цивилизацией Эпштейна, с теми извращениями легализованными, с разрушениями общества, семьи, нравственности. Сегодня, наконец-то, Запад может быть осознан и должен быть осознан и опознан как чистое зло. Это немножко облегчает нашу задачу и с будущим. То есть мы должны отслоиться от Запада, мы должны отстраниться от него. У нас есть собственные проблемы, у нас есть собственные темные стороны, у нас есть собственные грехи, русские грехи, с которыми мы должны иметь дело. А зачем нам еще вот это чуждое совершенно цивилизационное падение? У нас своего темной стороны достаточно. Вот Достоевского почитаешь, все западное он отвергал, но тем не менее это же не делало автоматически русских людей святыми, наоборот, оно делало их по-настоящему русскими, по-настоящему глубокими, противоречивыми. Кстати, Достоевский вот был любимый писатель Даши, мы с мамой Дашиной, с Наташей вспоминали, как в 11 лет Даша посмотрела сериал «Бортко. Идиот» по Достоевскому. И вы знаете, она так прониклась им в 11 лет, что пошла в магазин «Москва» первая, вот из школы она возвращалась, и купила «Идиот». У нас, конечно, он был, надо даже на полках лень смотреть. Пошла, купила и прочитала. Вот что-то, и это же очень сложное и произведение, и русская душа сложная. Поэтому здесь, мне кажется, нам своей тьмы хватает, русской тьмы. Да. Зачем нам еще западная? А это же пошло. Вообще быть западником,
это
либералом –
пошло. Да. Александр Гельевич, огромное вам спасибо. Правда, от души. Спасибо большое. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Итоги дня.